на пути в Рим. Мы готовимся в последний раз сопровождать апостола в его путешествии. Он решил отправиться теперь в Рим, столицу мира. С высоты, лежащей перед всеми народами, он желает проповедовать Евангелие, как ученик Христа. Но опять возникают перед ним различные препятствия. Бушует буря, волнуется море, как будто все темные силы соединились, чтобы поглотить корабль Павла и не допустить в Рим, откуда будет распространяться по всему миру с непобедимой силой евангельская проповедь. Но всемогущая рука охраняет многострадального апостола. Ни буря, ни разъяренное море не могут удержать его. Он явится перед императором, возвестит ему проповедь своего Господа и в радости завершит свой земной путь. Великое Средиземное море хорошо было знакомо апостолу и в бурю, и в тихий солнечный день. Он свыкся и с зеркальным блеском его лазурной поверхности, и с яростью бешеных волн. Он свыкся с его могучей мелодией во время своих продолжительных путешествий в Тарс, Троаду, Ефес, Фессалоники, Коринф, Кесарию. Он трижды подвергался опасности потонуть в его волнах вследствие кораблекрушения. Однажды ему пришлось носиться на обломке погибшего корабля в течение 3 дней, по бушевавшей поверхности моря. Мы имеем подробные сведения только о 4-м кораблекрушении, которое пришлось испытать апостолу на пути в Рим. Сопровождавший его в этом путешествии евангелист Лука оставил нам довольно полное описание тех опасностей, которым подвергался апостол во время путешествия. Осень 61 года, когда апостол отправился в Рим, отличалась на Средиземном море особенно грозными бурями. Сотник Юлий имел в своем распоряжении для отплытия в Италию 2 судна. Это адрамитский корабль «Кесария» и александрийский корабль с хлебом из Фарсиса. Оба эти корабля должны были направиться на северо-запад, но дувший все время западный ветер погнал их к северу. Оба корабля одновременно прибыли в Миры, расположенные на южном берегу Малой Азии. Здесь сотник вместе со своим отрядом и узниками пересел на Александрийский корабль, так как он должен был направиться прямо в Рим. Морские суда, ходившие из Александрии в Рим, служили главным образом для перевозки египетской пшеницы в Италию. Это были большие корабли, не уступающие по размерам современным морским пароходам. Крепкий, хорошо оснащенный Александрийский корабль был охотно занят Юлием, тем более, что Александрийские моряки пользовались особенной известностью в то время. При попутном ветре отсюда до Италии оставалось не более 8 дней пути. Но на первых же порах начал дуть довольно сильный противный ветер. Едва подвигаясь вперед, корабль мог добраться только до юго-западного мыса Малой Азии, Книда. Вследствие продолжавшегося неблагоприятного ветра решили изменить курс и направиться к югу, к мысу Салмон, оставив в стороне Крит. Думали, что под прикрытием острова судно можно будет провести далее к западу. Это удалось, но с большим трудом. Дул береговой ветер, и корабль пришлось вести на буксире. Таким образом, они пододвинулись к крайне неудобной бухте, носившей ироническое название «Хорошая пристань». Это место еще до сих пор носит по достоинству старое название «Каулимпион». Здесь стало очевидным, что положение корабля довольно критическое. Равноденствие миновало. Наступали ненастные октябрьские дни. Наиболее осторожные моряки около этого времени уже прекращали плавание. Осень была страшна для них не бурями. С ними отважный моряк хладнокровно борется во всякое время года, а своими густыми, непроницаемыми туманами. В то время компаса еще не существовало. Направление судна можно было контролировать только положением солнца и звезд. А в период туманов их не было видно иногда по целым неделям. Продолжать ли поездку в Италию, несмотря на опасное время, или перезимовать в Каулемпионе? Апостол, знавший по личному опыту все опасности путешествия по морю осенью, советовал остаться здесь. Он называл безрассудной смелостью выходить теперь в открытое море. Говорил, что этот, ничем не оправдываемый риск, может погубить и дорогой груз, и людей. Но хозяин корабля и капитан решили продолжать путь. Продолжительная стоянка в гавани могла повлечь за собой для них большие издержки, да и хлеб, наверное, бы отсырел, пролежав зиму в трюме судна. Сотник, ранее высоко ценивший заявление апостола, на этот раз был с ним не согласен. Если моряк не боится опасности, то для воина была бы позорна подобная осторожность. Что скажет время, когда узнает, что сотник не решился продолжать путь, испугавшись бури? Во всяком случае, большинство пассажиров высказались против стоянки в Каулемпионе и предлагали добраться, по крайней мере, до Феникса, единственной удобной гавани на южном берегу Крита, современный порт Утро. К счастью, подул легкий южный ветер, благоприятный для этой переездки. Бот, спущенный с корабля для сношения с берегом, оставили пока на воде, чтобы им в случае необходимости можно было воспользоваться для буксирования корабля. Ветер сделался настолько благоприятным, что путешественники решили отправиться прямо в Италию, не заезжая в Феникс. Расстояние от гавани, хорошей пристани до Италии можно было пройти в течение 5 дней. Но предостережения апостола оказались не напрасными. Едва успели обогнуть мыс Матау, как внезапно поднялся ужасный ураган. Это был северо-восточный ветер. Он подхватил корабль и увлек в клокотавшее море. Капитан немедленно принял меры, необходимые при таком шторме. Большая рея была спущена. Оставили один маленький носовой парус, чтобы можно было управлять кораблем и держать его по ветру. Между прочим, нужно было употребить все меры, чтобы судно не стало бортом против ветра. В противном случае буря опрокинула бы корабль. Следовательно, нужно было держать его носовую часть или по ветру, или против ветра. Моряки попытались на последнее, но при разыгравшейся буре это оказалось невозможным. Бот, тащившийся рядом с кораблем, еще более затруднял этот маневр. Наконец, после тяжелых усилий к общей радости всех пассажиров, лодку удалось перевести к корме. Иначе тяжелый корабль, прыгавший по волнам, как мячик, раздробил бы ее в щепки. Лодка была полна воды и тащилась теперь сзади, как тяжелая колода. Шторм гнал корабль вблизи острова Клавды. Ураган был здесь тише. Теперь все усилия моряков были направлены к тому, чтобы поднять бот и укрепить его в безопасном месте на палубе, так как в крайнем случае от него зависело спасение всего экипажа. Это, по мнению моряков, невероятно трудный маневр удался вполне. Бот был поднят и, вероятно, помещен между 2 мачтами. Для безопасности корабля предстояло выполнить еще другие меры, которые потребовали от моряков страшного напряжения всех сил. Буря ревела, и море клокотало неистово. Тяжелый корабль то взлетал на вершины волн, то глубоко опускался между ними. Когда волна поднимала корабль, то оба его конца свободно качались в воздухе. Это грозило новой опасностью. Киль, вследствие давления груза на носовой и кормовой, на кормовой конце мог переломиться в середине. Нужно было обвязать корабль. Борты его были окружены крепкими канатами. Теперь ни корма, ни нос не могли отломиться от корпуса. Ветер продолжал дуть с прежней силой, как думали, с северо-востока. Перед испуганными пловцами вырастал ужасный призрак новой опасности — попасть на громадную мель. Нужно было попытаться остановить корабль. В противном случае всем грозила неизбежная гибель. С этой целью убрали передний парус, подняли поломанные рулевые весла и предоставили корабль на волю ветра. Затем спустили в море на двух длинных канатах четыре якоря. Они должны были задерживать стремительный ход корабля на юго-запад. Хотя в то время и самый тяжелый якорь весил не более 2 пудов, однако цель отчасти была достигнута. Корабль начал двигаться медленнее. Зато целые водопады волн обрушивались теперь на его палубу. Находившиеся здесь путешественники, сотник, владелец судна, шкипер, Лука, Аристарх и Павел насквозь промокли от этих потоков соленой воды. Чтобы уменьшить осадку корабля, шкипер распорядился бросить груз за борт. На метавшемся судне поднялась оживленная работа. Начали бросать пшеницу в море. Освободившись от части груза, корабль заметно поднялся из воды. Между тем, буря продолжала свирепствовать с прежней силой. Корабль несло в неведомую даль. Зловещие черные тучи покрывали небо. В начале путешествия пассажиры, которых было на корабле до 276 человек, размещались в каютах корабля. Только около 20 матросов и моряков вынуждены были оставаться на своем посту на верхней палубе. Вследствие сильного волнения все люки были закрыты. В непроветриваемом внутреннем помещении корабля воздух вскоре так испортился, что никто не хотел здесь оставаться, а все стремились на верхнюю палубу. Чтобы очистить здесь место для людей, пришлось побросать в море реи, ремни, такелаж и так далее. Для моряков самым ужасным было то, что они не знали, куда свирепый шторм может прибить их корабль. Не показывалось ни солнца, ни звезд, и определить курс корабля было невозможно. Тупое отчаяние охватило несчастных. Будь уверены, что корабль останется в открытом море, у них нашлось бы сил и мужество бороться с бурей. Но возбужденное воображение рисовало им ужасную мель, как мрачную пропасть, которая рано или поздно поглотит судно со всеми пассажирами. Потеряв всякую надежду, ожидая неизбежной смерти, они смотрели вдаль бушевавшего моря. Только один из всех не потерял мужества. Это был апостол. 2 года тому назад в Иерусалимской тюрьме Господь открыл ему: «Ты будешь свидетельствовать обо мне в Риме». И в это тяжелое время, когда слова обетования казались невыполнимыми, Господь повторил ему свое обещание. Среди ночи, во время грозного завывания урагана и рокота разъяренных волн, апостолу явился ангел и сказал: «Не бойся, Павел, ты предстанешь пред императором, и вот Господь даровал тебе всех, плывущих с тобою». Обстоятельства подтвердили эти слова небесного вестника. В короткий момент, когда звезды блеснули из-за поредевших облаков, Павел увидел, что корабль направляется на запад, а не на юго-запад, к зловещей мели. С наступлением утра он выступил со спокойной уверенностью перед толпой несчастных пловцов. Измученный в течение 13,5 дней морской болезнью, бессонницей, голодом и смертельным страхом, путешественники казались теперь безжизненными призраками. В такие моменты забываются чины и сословия. Нет ни командира, ни матроса, ни пленников. Тогда вступает в свои права сила личности. Такой личностью на корабле и был апостол. Несмотря на свое унизительное положение государственного узника, он приобретал в себе все возрастающий авторитет. Уже одно то, что он один из всех дал благоразумный совет в Крите, создало ему уважение среди товарищей по несчастью. Он являлся перед ними с уверенностью человека, который вполне знает свое дело. Полное самообладание апостола произвело на пассажиров благоприятное впечатление. Он уверенно призывал их ободриться, так как Бог послал ему этой ночью своего ангела и открыл ему, что все они будут спасены, и в эту ночь корабль подойдет к берегу. Конечно, то, что люди видели вокруг себя, не внушало доверия к словам Павла. Буря и море бушевали с прежней силой, но все шло так, как говорил Павел. В ближайшую ночь, это было 14-е со дня отплытия из Клавды, моряки увидели невдалеке землю. Очевидно, якоря, тащившиеся за кораблем, начали задевать за грунт, так как корабль по временам получал сильные толчки. Дважды бросали лод и окончательно уверились, что приближается к твердой земле. Теперь нужно было действовать быстро. Прежде всего требовалось остановить корабль, чтобы он не попал на подводную мель. Немедленно оба каната с якорями были спущены на большую глубину. Якоря задели за дно, и судно неожиданно остановилось, в первый раз после двухнедельного плавания. Раздалась команда спускать лодку. Она не вместила бы, конечно, всех пассажиров. Моряки, переговорившие на своем наречии, по-видимому, решили уехать одни, а пассажиров оставить на воле судьбы. Апостол, как уроженец Востока, понял их разговор. Он подошел к воинам и сказал: «Если эти люди не останутся на корабле, то и вы не спасетесь». Сотник на этот раз послушался предостережения апостола. Он приказал воинам немедленно обрубить канат, на котором был привязан бот. Это было исполнено в одно мгновение. Через несколько минут пустой бот закачался на морских волнах. Таким образом, команда осталась на корабле и должна была разделить участь всех путешественников. Все это происходило ночью. Теперь начинал брезжить день. Шел проливной дождь. В утренней полумгле начали выплывать неясные очертания берега. Тут апостол опять выступил перед своими товарищами по несчастью. Его авторитет после ночных происшествий поднялся еще выше. Теперь оправдывалось и его предсказание. Его присутствие духа только что спасло жизнь всем пассажирам. Он стоял перед ними и говорил, как благовдохновенный пророк Божий. Все слушали с глубоким почтением и вниманием. Он говорил: «Вот уже 14 дней, как вы от страха и заботы не вкушали пищи. Теперь я убеждаю вас, чтобы каждый из вас достал пищу и вкушал. Вы нуждаетесь в подкреплении сил для новых предстоящих испытаний. И я уверяю вас, что даже волос с головы не упадет ни у кого из вас». Он сказал, взял хлеб, возблагодарил перед всеми Бога, преломил и начал есть. Этот пример подействовал благотворно на всех пассажиров. Действительно, за все эти 14 дней никто из них не брал своей порции пищи. Морская болезнь и отчаяние лишили их всякого аппетита. Но теперь понемногу к ним начало возвращаться мужество. Слова апостола так окрылили их дух, как будто говорил к ним Бог. Все доставали свою пищу, и в первый раз за 14 дней на палубе корабля совершилась трапеза, за которой измученные, истощенные путешественники немного отдохнули от пережитых волнений. После завтрака началась оживленная работа. Нужно было добраться до берега. Бот плыл далеко в море, и им нельзя было воспользоваться. Оставалось попытаться подвести корабль к берегу. С этой целью нужно было освободить его от всякого лишнего груза. Слово команды, и все 276 пассажиров стали длинными рядами. Мешки с пшеницей передавались из рук в руки и скидывались в море. Был уже полдень, когда кончилась эта работа. Впереди виднелись горы и бухта с отлогими берегами. Теперь нужно было пристать к берегу. Якорные канаты были перерублены и брошены в море. Подняли передний парус, опустили кормовые весла. Восточный ветер быстро погнал судно к берегу. Все уже надеялись благополучно войти в бухту. Вдруг ужасный толчок раздался, зловещий треск, и корабль остановился. Нос его глубоко врезался в песчаную отмель, а корма под напором волн разошлась в пазах и рассыпалась. Судно было совершенно погублено. Все пассажиры в ужасе столпились на носовой части корабля. Корпус его вздрагивал и страшно трещал. Нужно было скорее спасаться. Узники могли бы воспользоваться этим моментом всеобщего замешательства для своего освобождения. Чтобы предупредить их побег, воины предложили всех их умертвить. Среди них было, вероятно, немало бандитов и мятежников из Палестины, охваченных в то время восстанием. Подобных узников сотник не задумался бы умертвить. но он вспомнил об апостоле. Этот особенный узник, все более и более заинтересовавший его и особенно поразивший величием своего духа во время смертельной опасности, не должен был умереть. Поэтому он всем умеющим плавать приказал плыть к берегу, а остальным спасаться на обломках и досках погибшего корабля. Едва прошел час, как все 276 пассажиров благополучно достигли берега бухты. Это была бухта на острове Мальте. Она до сих пор сохранила название бухты Святого Павла. Из деяний апостольских мы узнаем, что все потерпевшие кораблекрушение радушно были приняты на острове, что апостол благополучно избежал здесь укушения ядовитой змеи, что он положил здесь начало христианской общины своей проповедью и чудесным исцелением больного в доме Публия, римского наместника. В течение 3 зимних месяцев, а именно от середины ноября до середины февраля 62 года, все пострадавшие путешественники жили на острове Мальте. Апостол Павел и оба его сотрудника воспользовались этим временем для мирной деятельности среди мальтийской общины, которая должна была благословлять день кораблекрушения апостола, как начало новой эры для жизни всего острова. Для самого апостола эти месяцы были временем сердечного общения с друзьями, Лукой и Аристархом, временем успокоения и отдыха, предстоявшей сложной и напряженной деятельностью в столице всего мира – Риме.